Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня в выпуске о таких событиях. К 700-летию Рождества Сергия Радонежского в Москве состоялась презентация уникального альбома «Лавра преподобного Сергия». Православные молодежки в Севастопольском храме Вознесения Господня уже 5 лет подряд проходят еженедельные миссионерские встречи с молодежью. В России завершился 18-дневный автопробег «Надежда», организованный в помощь людям без определенного места жительства. В следующем году будет отмечаться 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. К юбилею будет завершена масштабная реставрация Троицы Сергиевой Лавры. В стране полным ходом идет подготовка к празднествам, которые будут проходить в течение всего 2014 года. А недавно в одном из книжных магазинов Москвы состоялась презентация уникального альбома «Лавра преподобного Сергия». Подробнее расскажет Ольга Андреева.
Юбилей исторического значения, 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, станет грандиозным событием для всех православных людей России. Это один из самых почитаемых на Руси святых, величайший подвижник земли русской. Лавру преподобного Сергия называют сердцем православной России. Поклониться святым мощам, увидеть один из самых прекрасных архитектурных ансамблей мира приезжают тысячи паломников и туристов. Вот так торжественно и проникновенно для всех собравшихся начался рассказ создателей книги о работе над этим удивительным изданием. Его уникальность в том, что перед читателем предстает живой образ крупнейшего в России монастыря. Литургическая жизнь Лавры, суточный круг богослужений и престольные праздники, послушание братьев и монашеские традиции – все это описано на страницах альбома и запечатлено на многочисленных фотографиях. Информация собрана и подана так, что будет интересно любому, вне зависимости, знал или не знал человек что-либо о Лавре до этого. Например, рассказывают составители, традиционно Лавру принято описывать в границах 17-го столетия. Но в начале 20 века Лавра была обнесена еще одной стеной из красного кирпича.
Вот эти постройки в советскую эпоху их и признавали антихудожественными, и говорили, что они изуродовали вид на Лавру. И разрабатывали проекты их сноса, так чтобы монастырь все-таки остался в границах 17-го столетия. Но, тем не менее, времени прошло уже очень много. К счастью, ничего не снесли. И вот теперь уже эти постройки – это такая неотъемлемая часть ансамбля. Уже трудно представить Лавру без этих таких живописных, таких нарядных строений. О них у нас в книге подробно описано.
Создатели альбома с гордостью сообщают, это первое детище собственной лаврской типографии. Книга 4,5 килограмма, почти как вес младенца. Кропотливая работа кипела около 2 лет. Составитель перечитала сотни изданий о Лавре, дизайнер отсмотрела десятки тысяч фотографий. Сделали все, чтобы этот альбом не был похож на остальные, стал живым рассказом о сегодняшнем дне Лавры.
Представляете, что люди задерживались до ночи? Было много отбраковки. У нас был строгий контроль, который присутствовал, чтобы у нас действительно было не просто качество, а качество было европейское.
Сергиеву Лавру читатель видит глазами профессиональных фотографов, которые в любое время года изо дня в день снимали святой город и в будни, и в праздники.
И свобода выбора в съемке всегда была как-то за мной. Я снимал то, что мне нравилось. То, что было красиво, как и казалось, те моменты. Вот. И именно поэтому, может быть, что-то в моем творчестве удалось.
Также есть в альбоме и фотографии самой братии, которые ранее нигде не публиковались. Уникальное издание уже можно приобрести в книжных магазинах города и, конечно, в самой Лавре.
Это не ширпотреб, это очень серьезное издание и с творческой, и с технической точки зрения. Это очень солидно.
Стоит добавить, что в этом году альбом стал лауреатом конкурса «Просвещение через книгу» как лучшее иллюстрированное издание. Без сомнения, пройдет немало времени, но портрет сегодняшней Лавры потомки смогут узнать именно из этого печатного творения.
Современное студенчество, даже та его часть, что считает себя воцерковленной, полагает, что для того, чтобы быть верующим и жить церковной жизнью, надо отказать себе во многих пристрастиях и увлечениях. Запретить себе то, что всегда считал важным и интересным. Естественно, молодых людей это пугает. Часто они стоят в нерешительности у церковного порога или не могут найти себе место в стенах храма. Как им помочь? Организовать миссионерские встречи с молодежью под силу любому приходу. Опыт 5-летнего молодежного служения Севастопольского храма Вознесения Господня подсказывает. Главное, чтобы была живая беседа и непринужденное общение. О том, как это происходит, расскажет Светлана Карташова.
Каждую неделю в четверг в 18:00 в Нижнем храме. Эти ориентиры для молодежных встреч неизменны. И это уже дает свой плюс. Новым участникам легко запомнить и сориентироваться в следующий раз. Тематическая направленность встреч меняется еженедельно. В непринужденном общении со сверстниками и настоятелем храма Вознесения Господня открываются евангельские истины, рушатся самосочиненные убеждения.
Конечно, самое главное, мы изучаем Священное Писание, это наша основа. И также существует ряд цикл занятий, посвященных странам, посвященных просмотру фильмов. Вот как-то ты находишься в такой суете каждодневной, вот эти вот все затягивает. А сюда ты приходишь, и ты так получаешь духовную информацию.
Избежать сухого преподавания и формата лекции – одно из главных правил молодежного общения. А потому некоторые темы ребята готовят сами, чтобы уже в общении разрешать сомнения и искать ответы с помощью настоятеля отца Бориса.
Прежде всего, это опять же направлено на то, чтобы приход был семьей. Вот у нас часто бывает так, что приход не является такой семьей. То есть люди пришли, помолились, разошлись, никто в приходе друг друга не знает. Вот и сейчас Святейший Патриарх и священноначале наше призывает к тому, чтобы мы сплочались, как в первой церкви, чтобы люди друг друга знали, чтобы как бы богослужение, но продолжалось вне богослужения, то есть это чаепитие, общение. И вот, наверное, самая большая проблема – это проблема молодежи в храме, потому что часто люди не находят себе места, молодые, не приходят, они не понимают богослужения.
Подобные встречи дают возможность не только найти ответы, поделиться своими сомнениями, переживаниями, но и найти применение своим силам и талантам. Совместные походы, участие в фотовыставках, помощь детскому дому, одиноким людям – этот список каждый может предложить дополнить.
Человеку дает, да, можно сказать, реализоваться в храме, да. То есть молодой человек все-таки не может, нет, молитва идет, служба идет, но ему все-таки должно быть послушание, он должен что-то делать. Потому что если молодой человек что-то не делает, он немножко не чувствует себя неестественно в своей среде.
Почувствовать себя по-домашнему помогает и совместный просмотр фильма «За чашкой чая». Что тронуло в фильме, чему он учит, какую мысль пытался донести режиссер. Хороший фильм гарантирует горячее обсуждение.
Ну не в любом, конечно, но во многих фильмах даже можно найти вариант для беседы. Ну нет, повод для беседы. Потому что, ну допустим, казалось бы, да, вот как, что там можно побеседовать в фильме «Терминатор 2»? Все им знают, со Шварценеггером. А это же хороший, нормальный мальчишеский фильм «Борис до конца», да, вот.
Научиться вести беседу, правильно задавать вопросы, подталкивая к размышлению на глубокие темы. Эти азы миссионерства можно освоить на встречах молодежи.
Вот такие встречи, они дают возможность, прежде всего, молодым людям быть в церкви, понимать свою нужность, полезность церкви, вот, и понимать, самое главное, свою веру. Вот это очень тоже такая большая проблема, потому что мы подчас не знаем своего, как говорил отец Андрей Кураев, мы иностранцы в русской церкви. То есть мы здесь, но мы своего не знаем.
Чтобы стать ближе друг к другу, нужно не так уж и много. Для начала собираться один раз в неделю. Именно с этого 5 лет назад и началось молодежное движение, которое некоторым помогло стать очень близкими людьми.
Благодаря этому молодежному общению очень многие нашли друг друга. У нас на приходе молодежки образовалось 6 семей.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В России завершился 18-дневный автопробег «Надежда», организованный в помощь людям без определенного места жительства. Его участникам удалось посетить на специальном автобусе 7 региональных центров. Благодаря этой акции во Владимире, Чебоксарах, Ульяновске, Саратове, Пензе, а также Яшкар-Оле и Самаре более 150 бездомных смогли полностью переодеться в новую одежду, прошли медосмотр, получили лекарства, горячее питание, а также социальную помощь. В регионах участники автопробега встретились с добровольцами, социальными работниками, провели обучающие занятия в формате онлайн-семинаров. Автопробег был организован синодальным отделом по социальному служению и благотворительным фондом «Помощник и покровитель» в честь трагически погибшей сотрудницы движения помощи бездомным Надежды Монетовой. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, на которые мы предлагаем обратить внимание сегодня, призывают к серьезным размышлениям. Западная модель развития общества не является единственной в мире, поэтому православные страны не обязаны под нее подстраиваться, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин. Речь идет о том, что в целом ряде стран разворачивается серьезная дискуссия вокруг решения Большой палаты Европейского суда по правам человека, которая призывает Грецию узаконить в стране однополые браки. По мнению священника, странам, которые придерживаются православных традиций, нужно проявлять больше твердости в переговорах и не позволять агрессивному меньшинству подчинять себе большинство. С этой публикацией знакомит сайт Интерфакс Религия. Что дало Греции членство в Евросоюзе? Сегодня на этот вопрос можно ответить однозначно. Ничего хорошего. Об этом пишет греческий журналист Тасос Михайлидис. Греция вступила в ЕС 1 января 1981 года, став 10-м государством-членом Европейского сообщества. Серьезных противников у этого решения тогда не было. Большинство населения ожидало поднятия уровня жизни, роста экономики и снижения уровня преступности. Особо притягательна для греков была принадлежность к европейской семье. Но даже сторонники европейского пути признают, что страна за последние годы практически полностью утратила национальный суверенитет, отказалась от самостоятельной внешней политики и попала в финансовую кабалу. По данным авторитетной афинской газеты «Товима», в конце первого полугодия 2013 года государственные долговые обязательства Греции достигли 321 миллиарда евро. Даже официальная статистика свидетельствует об обнищании населения, колоссальном росте безработицы. Подробнее об этом вы можете прочитать на сайте православие.ру. Читать Евангелие и жить здорово. Как полюбить эту сложную книгу? Недавно студентам факультета журналистики престижного московского вуза дали факультативное задание – прочесть одно Евангелие, самое короткое и простое по изложению, от Марка. С задачей справились трое из десяти. Евангелие действительно остается тяжелым и непонятным чтением, даже для людей воцерковленных. Почему? Оно говорит о той реальности, которая уже бесконечно далека от нас или просто не вмещается в человека и оттого никогда не будет простым чтением. И насколько необходимо его читать, когда есть духовные книги более удобоваримые? Ответы на эти вопросы вы найдете в интервью с настоятелем храма святого Митрофана Воронежского, протоиереем Дмитрием Смирновым. Публикацию разместил интернет-журнал «Фома». Медийный образ священника. Современные христиане живут в эпоху информационных технологий. В режиме реального времени мы подключены к сети через наши дополнительные органы чувств – смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Многие из-за суррогатного питания чужими потоками сознания подвергаются активному влиянию. Более того, современники цифрового века живут словно в стеклянном аквариуме, в котором практически невозможно укрыться от стороннего взгляда. Но самое интересное, что многие сами запускают интернет-гостей на своей кухне и даже в спальне, судача в сети о новых блюдах и взаимоотношениях с близкими. Все это незаметно стало частью нового мира. В этой новой реальности и существует сегодня церковь. О том, каким кажется и каков на самом деле священник медийной эпохи, пишет ежедневная интернет-СМИ «Православие и мир». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю. До свидания.
Вы смотрите «Седмицу», наш выпуск продолжит такие темы. Талант по наследству, а правнуки украинского композитора Николая Лысенко, который продолжает традиции знаменитого предка. Связь поколений. В Днепропетровской области открылся первый в Украине музей креста. Последователи культурных традиций для петербургских старшеклассников ведут театральные уроки. В этнографическом центре «Казацкий хутор Галушковка» открылся первый в Украине музей креста. Музей создан на базе коллекции Виктора Викленко, научного сотрудника Института социальных исследований, автора книги «Нательные кресты Самара-Богородицкой крепости», известного историка и археолога. В музее побывала наша съемочная группа.
Эта дорога ведет к небольшому украинскому хутору Галушковка, который расположен неподалеку от знаменитой Петряковки, известной во всем мире благодаря своей школе живописи. Хутор Галушковка был основан в конце 17 века запорожскими казаками. По сей день тут сохранились деревянные постройки 19 века, настоящий быт казачества и обычаи. Именно здесь, в этнографическом центре, и открылся первый в Украине музей креста. Музей создан на базе коллекции Виктора Викленко, научного сотрудника Института социальных исследований, автора книги «Нательные кресты Самара-Богородицкой крепости», известного историка и археолога.
Собрание крестов задумывалось как основание музея. С самого начала я говорил о музее креста. Я считаю, это необходимо. Насколько это получилось, судить, скажем так, посетителям.
Виктор Викленко уже более 10 лет изучает историю Днепропетровщины по нательным крестам наших предков. Его мечта создать музей артефактов и подарить коллекцию городу воплотилась в жизнь только в этом году. Экспонаты музея – это православные кресты, которые носили запорожские казаки, горожане, русские солдаты и мастеровые. Есть даже находки эпохи Киевской Руси. Здесь почти 2000 нательных, наперстных, ручных, православных, католических и греко-католических крестов из металла, дерева и керамики, созданных на протяжении многих веков. Все они найдены на территории разных областей Украины. Каждый из крестов – предмет тщательного изучения археологов и историков.
Каждый крестик, который здесь представлен, это свидетельство верующего, свидетельство человека. И мы показываем вот на основании этих свидетельств, как и когда сюда пришло христианство. На территорию Днепропетровщины, или Харьковщины, или Киевщины. И те или иные изменения, особенности.
Музей призван отобразить наиболее полную картину христианской истории наших земель. Поэтому в экспозиции, кроме многочисленных православных крестов, есть еще и католические, а также предметы, связанные с греко-католиками. Созданию музея креста предшествовала книга Виктора Викленко «Нательные кресты Самари Богородицкой крепости». Она стала первым в Украине прикладным пособием по ставрографии и продолжила цикл статей об археологических раскопках в Днепропетровской области.
Все, что представлено здесь, это свидетельство христианского развития на землях большей части Украины. То есть православные или католики. А византийские кресты или греко-католические. Все это свидетельствует о развитии.
Каждый крест, найденный во время раскопок, должен быть внесен в каталог и подробно описан. Ведь каждая такая находка может помочь ученым в их исследованиях. Через крестики, которые на первый взгляд интересны только для коллекционеров, можно постигать некоторые грани истории.
Да, конечно, есть роль личности в истории. Но историю делают массы, историю делают люди. Украинские земли колонизовались казаками и селянами в основном. Это люди, которые пришли сюда с верой в сердце. Люди трудились, люди эту землю облагораживали, и они остались в ней. Цель – сохранить память.
Особую поддержку в создании музея креста оказал днепропетровский архипастырь, митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней. Его духовное покровительство и помогло проекту воплотиться в жизнь.
В конце 2010 года вышла моя книга «Нательные кресты Самари Богородицкой крепости». Я пришел к владыке. Я принес в дар свой труд. То есть труд на благо истории, на благо церкви. Я принес свою книгу. И я поделился с владыкой мечтой о создании музея. Владыка меня благословил.
Виктор Викленко рад тому, что начинание поддерживают днепропетровские археологи и историки, киевские, полтавские, запорожские исследователи и коллеги, российские ученые, а также многие небезразличные люди.
Людей, которые в той или иной мере помогают, очень много. Каждый помогает, как представитель всех храма. То есть кто-то кладет камень. Кто-то внес какую-то лепту, кто-то воды попить принес. Это тоже помощь.
Самое главное, что музей, который призван хранить память предков, теперь сможет посетить множество жителей Украины. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Талант, переданный по наследству. Так можно сказать о правнуке и полном тезке великого украинского композитора Николая Лысенка. Он ведущий и автор радиопрограмм, художественный руководитель и дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины, диакон и регент церковного хора и многодетный отец. Об этом удивительном человеке далее в нашем сюжете.
Мир усім вам, шановні брати і сестри. Христос посеред нас. Перед мікрофоном протодиякон Микола Лисенко. В ефірі програма «Православ'я в Україні».
Вещать о православии на светском радио именно это давно и успешно удается делать Николаю Лысенко. Казалось бы, радио для человека с музыкальным образованием должно быть простой и понятной территорией. Однако в основании этой стези Николай встретился с определенными проблемами.
Когда мы пытались смонтировать первую программу, я начитал текст. Редактор вызвала профессионального ведущего, и он перечитал этот текст, потому что ее это не устраивало. Меня это так зацепило. Я сказал сам себе, неужели вот мы ни на что не способны? Я как-то мобилизовался. И с Божьей помощью все получилось. Но на это ушли, конечно, годы. Я думаю, что вот начальный период – это лет 5. Я когда включаю свои записи 2003, 2004, 2005 года, я себя не узнаю. Вы знаете, столько воды утекло.
Он долго думал, приносит ли его передачи пользу, и в итоге понял, что радио сегодня недооценено как площадка для проповеди. Главное, что создателям программы «Православие в Украине» всегда есть что сказать своим слушателям, и жизнь всегда подбрасывает новые темы.
От полноты сердца глаголит уста, это фраза Священного Писания. Если вот это вот ощущение того, о чем ты говоришь, понимание, живет в твоем сердце, если оно не безразлично тебе, если оно делает тебя включенным, ты сможешь об этом сказать. Возвращаясь к радио, скажу, что этот формат себя далеко не изжил. Это формат, который позволяет в пассивном режиме воспринимать очень активную внутри человека информацию, которая делает его активным духовно. И недаром сказал апостол Павел: «Вера от слышания».
Порог храма он переступил в осмысленном возрасте. Заставлял себя стоять на службе из последних сил, не понимая при этом ни одного слова. Почти с фотографической точностью помнит первую исповедь и причастие. Тогда ему было лет 18-19. Так со временем он принял сан. И сегодня Николай Лысенко – диакон, клирик и многолетний второй регент хора в Киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре. Несмотря на большое количество должностей и огромную ответственность, Николай Лысенко – лучистый, добрый, приветливый человек двухметрового роста. И на храм, и на семью, и на оркестр. В его жизни на все находится время.
Я молюсь: Господи, дай сил и дай времени, чтобы все успеть. И если расставлять приоритеты правильно, если понимать, что вот в данный момент времени Христос настаивает на том, что ты уделил время своим детям, своей жене, своей домашней церкви. Если вдруг вот в другой промежуток времени ты чувствуешь, что вот в данный момент Господь благословляет тебе, вот ты сегодня должен послужить, и должен, вот все складывается так, что ты идешь и служишь в качестве диакона в церкви, участвуешь в богослужении. А вот в данный момент времени ты должен поработать для телевидения или для радиопроекта, тогда все почему-то складывается. То есть, когда человек не ставит свое «я» и свое хотение какое-то на первое место, а все-таки прислушивается к тому благословению, которое он получает свыше, тогда все становится дивным образом на свои места. И опять-таки я повторюсь, что с Богом и с Его благословением человек может успеть очень и очень много.
Жить со знаменитой фамилией невероятно тяжело, признается Николай. От него все время ждут что-то из ряда вон выходящего. Возможно, гениальных произведений знаменитый правнук и не сочиняет. Зато успешно дирижирует государственным эстрадно-симфоническим оркестром и получает удовольствие от того, что делает.
Последний проект, в котором я непосредственно в качестве дирижера принимал участие, это музыкальный мир Эдуарда Артемьева, одного из лучших мировых кинокомпозиторов, человека, который написал музыку к «Солярису», к «Зеркалу», к «Сталкеру» Тарковского, человека, который озвучил практически все известные фильмы Михалкова, чья тема «Из рабы любви» или «Из 12», или «Из утомленных солнцем», она постоянно звучит вообще. То есть для меня это был новый мир, который я открыл для себя и для своей семьи, для своего оркестра. Казалось бы, там не говорилось о христианстве, о каких-то высоких ценностях, но общение с этим человеком, с его музыкой обогатило меня и моих музыкантов несказанно.
Он рос и слушал Тараса Бульбу и Наталку Полтавку, прославленные оперы своего прадеда. А то, что сегодня принято называть популярной музыкой, мало трогает ум и сердце, говорит Николай Лысенко. А ведь хороший музыкальный вкус нужно воспитывать с детства.
«Качайте духовные мышцы», говорил известнейший кинорежиссер Соловьев, снявший массу интересных фильмов. «Качайте духовные мышцы». Собственно говоря, этому служит церковь. Этому служит искусство, высокое искусство, этому служит музыка.
Все свои увлечения, призвания и таланты Николай Лысенко считает Божьим даром. И для того, чтобы все успевать и жить в гармонии с собой, у Николая есть отличный совет для всех.
Чаще поднимайте глаза к небу. Не привыкайте ходить, постоянно глядя под ноги на землю. И тогда небесное будет более часто входить в нашу земную жизнь.
Сабина Юркина, Сергей Щусь, Донецк.
Петербургские власти планируют ввести в Северной столице обязательные театральные уроки для старшеклассников. Об этом сообщил губернатор города на Неве Георгий Полтащенко на пленарном заседании Международного культурного форума, посвященного предстоящему году культуры в России. По его словам, театральные уроки подразумевают посещение спектаклей на ведущих сценических площадках Петербурга с целью приобщения учеников к культурному наследию города. Билеты будут оплачиваться из бюджета Петербурга. По мнению градоначальника, чтобы сохранить историческое лицо, ценности, идеалы, Санкт-Петербург должен прежде всего укреплять свои культурные бастионы. Также в Северной столице уже прорабатывают возможность создания специализированной школы с углубленным изучением культуры. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Думаю, всем нам стоит не забывать о том, насколько важно значение культуры в жизни человека. Ведь это не только образование, знание истории и литературы, но и отношение к жизни и созидание ее. Ровно через неделю мы расскажем о новых интересных событиях. До свидания.